правые, левые, либералы. Дамы, господа, небинарные, как говорится. Сегодня перед вами выступит Тайса Эвелина. Она же Эмилия Шин. Закрытый, небеспашенный, нейродиалетик, который, в свою очередь, хочет рассказать о той книжке, которую, вернее, она иногда называет макулатурой, потому что она могла написать лучше. Но, во-первых, двойная цензура. Во-первых, это цензура факультета мировой политики МГУ, которой изначально эта идея закладывалась. А во-вторых, это цензура издательства, которое пишет про партизан. Кстати говоря, хорошее издательство. О латиноамериканских и про станцию. И я им проталкиваю идеи, но они это будут обсуждать в МГУ. Ох, да, у нас была история. Вы же знаете Вичкалова? Ну вот с ним такая история. Недавно, как раз вот вчера, мы как раз с Маратом делали его мемуары. Так вот, все типографии запретили, не захотели это печатать. Проблема в том, что... Да, и в этом-то проблема, то что противодействие подобной литературе идет не только на уровне экстремизма, но еще и на уровне низма, то есть даже на уровне обычных типографий. Хорошо, что мы хотя бы можем отступные ему дать. Вот это очень хорошо. Потому что человек, не странно, заслуживает и мемуар очень специфичный. Но мы вернемся к нашей теме. Вернее, к моему маленькому представлению. Если в этом плане мы затронем проблему США, которую затрагивает эта книга, то эта проблема оружия, она много... Потому что у оружия есть, у человека есть очень много причин владеть оружием. И очень много обоснований, почему он хочет им владеть. В данной книжке по большей степени раскрывается идея именно вот этого противостояния. Почему люди, даже такие люди, как традиционалисты-консерваторы, решаются владеть оружием, и почему у них в этих английских террористических положений групп возникают разные трактовки. Если мы посмотрим здесь на такой аспект, как история, то я здесь не буду говорить. Это история второй поправки идет гораздо раньше, чем история самой Конституции США. Это еще и англо-голландские войны. И история английских джентльменов, то, что США очень сильно им подражали. В общем, это очень долгая история. В конечном итоге она привела к тому, что у Конституции США появилась, собственно, эта вторая поправка. Вопрос. У меня вот, если честно, вопрос для вас. Как вы считаете... Если мы имеем достаточно обтекаемый текст, достаточно ёмкий обтекаемый текст, то как будут с ним работать юристы? Не только по оружию, это практически по всем. То есть это вопрос прецедентов и нюансов. Кстати говоря, какое у нас право в США? США и Великобритания по большей степени всё регулируется прецедентным правом. То есть у нас есть прецедент, и потом уже под него подстраивается закон. У нас есть судебные тяжбы, которые завершились определенным итогом, и за него уже может голосовать Верховный Сенат. Кстати, в этом плане советую почитать историю того, как принимали и отменяли право на аборт в США. Это классический пример того, как работает президентное право в США. По оружию работает оно чуть по-другому. В США у нас имеется куча штатов и несколько подконтрольных территорий. Наши подконтрольные территории нужны в какой-то степени потому, что у них нет автономного штатного права. То есть они подчиняются полностью США, то есть это некоторые полуколониальные практически владения, но они небольшие. И как регулировать их, это очень сложный вопрос. Что касается штатов США, то у каждого штата есть своя конституция, у каждого штата есть своя сложившаяся трактовка прецедентов, которые сложились в этом штате. И в связи с этим у каждого штата имеет имеется свое обоснование, почему у них так задублировано оружие. Когда мы говорим о либертарианской трактовке оружия, а это тоже раскрыто в книге, то мы в первую очередь имеем в виду, что либертарианцы очень часто не учитывают региональный и страновой фактор. Объясняю, в чем тут суть. Либертарианцы рассматривают оружейное право для стран, которые построены по унитарному принципу. Ребят, кто-нибудь знает страны по унитарному принципу? А Россия не страна, а Россия очень близко. Унитарное государство есть два термина. И Россия по одному подходит, по одному нет. Унитарное государство – это фактически государство, в котором все регионы подчиняются единому законодательству. Это первый термин. А второй термин – это у каждого региона есть своя конституция, у каждого своего собственное право фактически. Россия не подходит по второму, потому что четко выраженный у всех, именно у всех регионов конституции нет. Вот именно поэтому я говорю. Объясняю. На местном уровне, если мы говорим о государствах типа Соединенного Штата, местное право занимается фактически всем уголовным кодексом. То есть уголовные дела это дело внутреннего фактически кодекса, за исключением дел, которые общие, которые касаются вот этих поправок. У нас есть общий уголовный кодекс. Вот поэтому. Но при этом, если говорить о том, что у нас есть региональные власти и так далее, мы к унитарным не относимся. Потому что у нас есть как минимум одна палата, в которой совет регион, который представляет регион. А по России, если говорить именно касаемо политологов, не значит, что меня. Если имеется палата представителей регионов, то это уже не полностью унитарное государство. Но это на самом деле не так, потому что, как я считаю, это уже мое мнение, никому не нравится, что здесь имеется в виду, что если говорить об унитарном или о федеративном государстве, то куда больше роль должно играть определение того, как распределена власть между центром и регионом, и какая власть у нас в регионах. Дело в том, что если все губернаторы назначены в Москве, то здесь мы имеем в виду такую тенденцию. Очень сильный центр и очень слабые региональные власти. Это уже к второму определению, к первому определению, где у региональной власти нет конституции и нет властей. Они не могут сами выбирать себе губернаторов. Но поскольку у нас есть условная палата, сложно сказать. Но вот есть страны, где более унитарное правительство, четко выраженное. Первый пример – это Беларусь. Второй пример – это Франция. Беларусь не так построена палата. В Беларуси, если мы посмотрим, как построены основные органы управления, то мы заметим одну маленькую тенденцию. Их система, она немножечко отличается. Во-первых, основная роль власти именно декоративных депутатов исполняют самые бюджетцы, беспартийные. У них партий ярко выраженных нет. А что касаемо регионов, то настолько ярко выражены сформированные палаты, как в России, просто документарно, юридически документарно. Это не значит, что она обладает властью, она просто юридически заведена. Там нет. И в этом плане мы сталкиваемся, вот если вернемся немножечко к либертарианцам, то либертарианцы очень часто ориентируются на США, не учитывая то, что она федерация. Они взяли для себя модель. О, в США у нас разрешено оружие, потому что у нас есть вторая поправка. Во-первых, не во всех трактовках. Во-вторых, в-третьих, абсолютно спокойно можно ее трактовать как поправка просто о самообороне, что каждый человек может защищать себя и только для этого использовать оружие. В-третьих, Это очень древняя поправка. Это одна из первых поправок, которая была принята в Конституции. Вы же понимаете, вторая поправка. Она действительно общая. Но вопрос в том, что из-за вот этих трактовок, из-за юридического непонимания, США даже сами не знают, что делать с этой поправкой. По сути дела. Во многих вопросах США, да, в пользу капиталистов действительно все трактуется. Но просто тут такой момент. Капиталисты в одной стране, в одном штате пролетариат более активный, в другом штате пролетариат менее активный. А следовательно, разные у нас условия. Где-то проталкивается куда более жесткие законодательные меры, потому что, как говорите, надо же как-то противодействовать полиции. А где-то наоборот, полная защита. Я хотела бы здесь обсудить с вами один такой нюанс. Это очень сильно касается нашего вопроса. Вы же понимаете, что в ситуации нашей истории по большей степени трактовок по оружию возникает у республиканской партии, чем у демократической, именно за оружие. У республиканской партии есть две ярко выраженные группы. На самом деле их там очень много, но две именно по восприятию практически и политики, и как раз оружейного вопроса. Это группа традиционалистов, это группа консерваторов. Как вы думаете, они отличаются чем-то?
Я сейчас больше скажу. Дело в том, что откуда это пошло.
Это пошло из британской политической системы, которая была построена на систему Биги и Тори. На системе того, что у нас есть две политические группы, Биги, которые у нас экономисты, Тори, которые у нас консерваторы. При этом эти группы во многих вопросах очень стыкуются. И эта же система унаследовала США. И есть тут такой маленький нюанс. Кстати говоря, наверное, один из немногих либералов, о которых я очень сильно уважаю, несмотря на то, что я левый человек, это Джон Стюарт Милль. Он сам прямо говорил, что Джон Стюарт Милль – это один из ключевых теоретиков либерализма. Это 40-е годы 19 века. А после их вопросов Милль перешел на позицию рыночного синдикализма. Правда, работы рыночного синдикализма не переведены. Это очень плохо, я этим занимаюсь. У них есть работы, где они критикуются вопросом. Но на самом деле Милль англичанин, он занимался английским. Да, ну то есть я бы сказала так, что у них есть работы, в которых явно видна их полемика, но яркого обращения к нему нет. Милль очень нам даже важен по одной простой причине. Он прямо говорит, что в каждой группе и в каждой политической единице должна быть оппозиция, чтобы формировалась сама по себе идеология. Это изначально складывалось из его эссе о свободе, и это говорилось только о парламенте. Я говорю то, что говорил Гиль. Я не согласна с ним, но здесь очень важный момент, когда вы же спросили, почему сформировалась оппозиция, и по большей степени оппозиция потом после Милля сформировалась эта идея, теоретическое обоснование, то, что у каждой группы должна быть своя оппозиция. И это как раз и основа двупартийной системы в 19 веке. И дальше она не развивалась. Все не было важно, как отличаются вот эти партии. Важно было, что они есть. Если мы в этом плане посмотрим просто республиканцев и демократов здесь, то демократов есть раскол по этому вопросу больше. То есть есть очень много групп из разных штатов. То есть если говорить о демократах, около 45% выступают за запрет скрытого ношения. Это полный запрет. Но при этом остальные 55% допускают различные трактовки этого, как запрещаться скрытым. Это есть только статистика по скрытому оружию. Что касается открытого ношения оружия, то здесь вообще вопрос очень спорный, потому что от 13 до 15% в зависимости от года и избрания. Ну, за скрытое. По открытому сложнее гораздо. А если мы в этом плане посмотрим республиканцев, то у них процентов гораздо больше. То есть с разрешением, не запретом, разрешением на скрытое выступают около 20 по самой нижней и 30, 35 самое высокое. За последние Так, я измеряла с 96-го года.
Принципиальная разница в том, что ты перцовый баллончик носишь в сумке, это скрытое.
Он на самом деле идет в том, что спор открытого-закрытого оружия – это на самом деле очень спорная тема, потому что это скорее тема того, как население, может ли население обладать возможностью предотвращать преступления. В ситуации юридического законодательства чаще всего в случае нападавшего человека рассматривается как скрытое ношение, потому что человек использовал фактор внезапности, а не показал его сразу, что у меня оружие, и не использовал фактор внезапности. Здесь как раз рассматривается аспект тренированности и нетренированности во многих юридических аспектах. Я же опять говорю, здесь говорится в юридических аспектах, а не о том, как я это трактую. И вот в ситуации США, вот это очень часто во многих штатах фактор тренировок не учитывается. И как раз вот это неучитывание фактора тренировок и переходит у нас в трактовки скрытого и открытого ношения, потому что не учитывается как раз вот это. Спасибо, что вы как раз поняли этот нюанс про фактор тренировок, про фактор охоты, очень важно такой, потому что оружие может быть использовано не только для защиты, но и для охоты. Просто здесь важно понимать, что как раз имеется очень много нюансов, и эти нюансы и не позволяют нам создать единое законодательное модель. Я же возвращаюсь немножечко в ситуацию традиционалистов и консерваторов, их вопросов по оружию, то как раз, кстати, спасибо большое за охоту, потому что это один из ключевых вопросов традиционалистов, почему использовать. В первую очередь потому, что это скорее завирусилось, потому что есть законодательная прерогатива, законодательная модель, и которая следует. В ситуации Великобритании особенно, потому что Великобритания тоже прецедентное право. Да, там были прецеденты, из-за которых сформировалась как раз традиционная модель, которая и сделала полный запрет. Что касается стран с римским правом, Франция, Германия, здесь есть такой нюанс, четкая законодательная норма выше прецедента. Они сначала делают законодательную норму, прецеденты не нужны для этого подкрепления. То есть тут все зависит в первую очередь от того, как задумали законодатели. Если они захотят ее изменить, им не нужно доказывать, зачем ее менять. Вот поэтому очень часто суть, потому что очень многие либертарианцы, это их заблуждение, рассматривают страны с прецедентным правом как более устойчивые в рамках самого права, что на самом деле не так. Либертарианцы, скорее всего, если столкнуться даже с отголосками, даже с началом самого либертарианства не погибнут, потому что они не понимают, что это за сила. Вернее, это стихия, которая их уничтожит. Это стихия, которая уничтожит всех. Скажу так, я тот человек, который прекрасно понимает не все нюансы, но во многих моментах, что мигранты испытывают, я эту инициативу крайне одобряю. Потому что мигранты – это очень незащищенная группа. Тут такой просто момент. Я хотела бы здесь вернуться опять к традиционному консервативному восприятию оружия. Как вы думаете, сложилось консервативное представление? Когда традиционное? Ну, консервативное, в принципе, первая волна, да. Вторая волна – это волна неоконсерватизма, вторая половина 20 века. Долгая с этим история, но это не так важно. Но ситуация в том, что у них, в принципе, у традиционного и консервативного очень разное восприятие. То есть мы воспринимаем традиционалистов и консерватистов тоже очень близко. То есть одни. То, что они, мы воспринимаем их, в первую очередь, люди с мышлением, вектором назад, то есть возвращением традиций. Но это на самом деле не так. Абсолютно правильно. Они будут не понимать, в чем проблема. Консерватизм – это не сколько движение назад, сколько стояние на одном месте. У нас вот эти правила, возможно, когда-нибудь будет высшее благо, но мы просто стоим и соблюдаем свое положение. Традиционализм мыслит по-другому. Он мыслит так.
у нас очень плохое положение, давайте вернемся к жизни предков.
Просто тут есть один нюанс. Я всегда, когда говорю про традиционалистов, вспоминаю один очень яркий пример. Дело в том, что он пишет очень много за то, что мы сами его не читаем, и его не читает никто из правительства, потому что если бы почитали его, то его бы сразу вышвырнули, потому что он пишет о том, что мы должны вернуться к традициям. У него в некоторых книгах есть очень противоречащие факторы насчет русских практик, которые весьма забавны. Вообще история это в том, что гомосексуальность и гомосексуальные в этом плане практики поведения распространены практически по всем войнам всего мира. Например, воин флот пересечения экватора, классический. И просто вся ситуация в том, что в Дубин, если мы как раз... Он как раз в своих книгах, я не помню, по-моему, в последней, я просто уже не помню название, он как раз писал о гомосексуальных практиках на Руси. На практиках то, что наряжали солдат женских. То есть он об этом писал абсолютно спокойно. Если бы наше правительство его читало бы. И, кстати говоря, дело в том, что я тот человек, я сейчас скажу свое личное мнение, но это, сразу говорю, не распространяется других, вы можете мыслить так, как хотите. Я считаю, что вот эта идея традиционных ценностей, которые у нас есть, это вообще-то калька с рейгановской эпохи. То есть все вот эти методы, типа охоты на игры, критика гомосексуальности в связи с ПИДом, критика всего, что не касается традиционной семьи, критика левизны, ну, на самом деле, вот классической той левизны, которая... Дело в том, что тогда считали. Он не связан, просто тогда считали. Просто различие в том, что есть даже различие между Рейганом и Тэтчер, как они политику проводили. И Тэтчер как раз очень либерально относился к геям и ЛГБТ. Но Рейган очень нетерпим. Здесь просто такой нюанс, что я здесь произвела тот тезис, который производится в самом Коране, то есть дословный. То, что они принадлежат исламской умме. Исламская умма – это исламская община. Да. Все из мусульмане принадлежат именно общине. То есть и рабы Аллаха – это уже чуть более поздняя трактовка. И, кстати говоря, это очень хорошее замечание, потому что в какой-то степени вот эту тенденцию именно вот этого... идеологическое, но не религиозное течение было как раз в США. Вот в США как раз рейгановская эпоха. В США сложнее. Там дело в том, что были президенты католики, были президенты протестанты. Это самое, по сути дела, они называли себя общехристианами. Кеннеди, вообще-то ирландцы католики. Но вся просто ситуация в плане США, то, что они себя воспринимали скорее как общехристиан, при этом отстаивание христианских ценностей и так далее, и антикоммунистические ценности, естественно. Очень важный нюанс, это как раз важно. Но тут такой момент. Когда уже начался раскол протестантства и католичества, Вселенские соборы не собирались. То есть Вселенские соборы собирались до X века, это раскол XV века. Дело в том, что как раз в это время в США и в других странах было очень популярно экуменское движение. Это движение объединения церквей. А одним из его двигателей был папа Иоанн Павел II, который прямо говорил, что он будет служить и в католической церкви, и в протестантской, и даже в мечети. И, да. Алексий, если мы говорим как раз вот этот нюанс, просто он для нас очень важен, потому что мы рассматриваем традиционалистов и консерваторов, а религия – это вопрос ключевой. Если мы рассмотрим традиционалистов и традиционалистов по вопросам религии, вот именно этот момент, то как раз в это время у нас объединение церквей рассматривалось, не двигалось, просто рассматривалось. И на этом фоне Рейган как раз понял свою политику традиционных ценностей, то есть которые объединяли так называемые общехристианские ценности. И политику, которую у нас сейчас двигают, тоже политику традиционных ценностей, она практически не отличается. Она отличается только одним словом – замена христианства на православие. А моральные паники по играм? Конечно! Вы знаете, какие там были моральные паники по DXD, то есть Dungeons & Dragons? Объясняю, они фактически приравняли это к сатанизму. Dungeons & Dragons — это настольная ролевая игра. Сложно сказать сейчас, если сейчас более демократично, чем раньше.
Но дело в том, что если мы рассматриваем именно рейгановское время, как раз в котором у нас сложилась эта оппозиция консерваторов и традиционалистов по данному вопросу, конкретно республиканец, который сформировал свою политическую группу из достаточной степени религиозных людей, из правого крыла демократической партии, которая была ярым антикоммунистически настроенным, из деятелей внешней политики, также антикоммунистически настроенным, и в первую очередь политика традиционной ценности двигалась именно цели противодействия коммунизму. Трамп более воинственную риторику, многие тезисы вернул Рейгана. От Трампа и от Рейгана отличает одна вещь. Рейган двигал более мягким способом. Рейган актер. Рейган по профессии актер. А Трамп, он действовал более напористо, более воинственно.
Они практически не отличаются, это правда. Нет, они отличаются только тем, что один бизнесмен, а другой очень долгое время занимался политикой. Вот это единственное, чем они отличаются.
Потому что Байден сам, кстати говоря, из консервативного крыла демократической партии. И не забывайте, что ему больше 70 лет.
Мерке 65 лет ушла, Макрону 40 с чем-то лет. А, кстати говоря, Марин Ле Пен 59 лет ушла с лидерства партии.
Просто в ситуации, если мы говорим о таких странах, где установлена тенденция к двухпартийной системе, вот это как раз обращается на то, что меняется лица, но не меняется политика. Это классическая проблема двухпартийной системы. Ну, есть такая тенденция, я сразу скажу, что эта тенденция, опять, из научной среды, не мое мнение. Mm-hmm. Это выражено в книге «Дивержент политические партии». То, что каждая страна, она постепенно стремится к маркированной двупартийной системе. То есть люди делятся на партии, но при этом это, по сути, на люди одного мышления. И давайте я немножечко сейчас завершу про традиционных консерваторов, и мы закончим, потому что у нас дискуссия очень классная. Просто если мы возможно как раз вернемся к рейгановскому кругу, у нас сформировались группы традиционалистов и консерваторов. Консерваторы, в принципе, они по большей степени выступают за большую либерализацию, потому что они очень сильно подверглись либертарианству и так далее. Они выступают за единое, открытое ношение оружия, то есть за все законодательства, все можно. Традиционалисты за более, условно говоря, ситуацию, которая у нас сейчас есть. Более того, в некоторых штатах даже за ужесточение. Потому что у нас есть куча прецедентов, куча традиций, именно традиций, которые должны подтверждать Конституцию. И вот что у нас сложилось именно в республиканской партии. Почему по этому вопросу есть раскол? В демократической партии раскол больше, потому что там голос регионального штата важнее. Это правда говорю. Потому что какой-нибудь Байден будет за Пенсильванию и топить за права оружия, как в Пенсильвании. Потому что он сам из Пенсильвании. И тут еще такой момент, что за последние годы эту процентовку не открывали. Измеряли, но не открывали на всех источниках. То есть последние, когда измерялись из процентовку, я видела, это 2006 год. И подытожим, наверное, у нас, если мы говорим о США, то политический аспект заложен на самом деле еще с одной вещью. Это вещь о том, что как воспринимается культура мачизма. США очень сильно возрастает. Культура бандитизма, мачизма и так далее. И в связи с этим у банд очень много оружия. Чаще всего вопросы с оружием... Смотрите, есть тут такая статистика. Статистика 2006 года, последняя. Она не открывалась. То есть я не могу ручаться за то, что она достоверна на нынешний год. Самое большое количество преступлений у нас, конечно, совершаются... В ситуации, когда одна расовая группа против той же расовой группы. Очень редко, когда возникает межрасовый конфликт, но если у нас межрасовый конфликт, то чаще всего это белый против черного. На самом деле, чаще всего в плане даже оружия, именно на низшем уровне, то есть у белых, это чаще всего преступление высшего уровня, то есть убийство с применением оружия, собственного или украденного. И, в принципе, я бы хотела завершить свою небольшую лекцию тем, что, ребят, давайте не ориентироваться на США, давайте думать своей головой. Мне это хочется всегда сказать либертарианцам, которые вечно берут модели.
Нужны не только деньги, но и даже чтобы зарегистрировать это оружие, нужно тоже что-нибудь, включая психологическую стабильность.